Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Добрый вечер,
отец Николай.
Сегодня мы взяли тему супружеских отношений, и перед программой я посмотрела, оказывается, отец Николай ведет целые курсы. Вы сейчас ведете их? Они вот в интернете как-то запечатлены?
Да, я периодически занимаюсь семейной тематикой. У меня есть блог, вот целый телеграм-канал, вот, где я часто пишу про отношения. Потом просто чисто по долгу службы ко мне приходят пары семейные, которые я консультирую. И там перед венчанием мы общаемся, и дружим с многими, которые уже венчал. И, вот поэтому как бы с ними. Потом я действительно несколько раз как-то хотел структурировать все это, и мне в свое время моя коллега Катя Матвеева попросила, чтобы мы создали некие курсы семейные вот, для семейных пар. И я делал потом авторский курс. Но это такое вторичное, потому что для меня самое ценное, конечно, когда вживую я общаюсь с парами и стараемся как-то обсуждать все эти проблемы, искать какой-то выход.
Ну, сегодня мы решили взять тему, которая звучит примерно так. Брак, ожидание, вес, реальность. Ну, то есть ожидание и к то, чему мы приходим. И постараемся все-таки эту тему осветить с точки зрения пастыря, ну, очень всегда хочется что-то по психологии, да, рассказать. Вот, и первый мой вопрос, который тоже у меня такой больной, у меня взрослые дети, вы общаетесь с молодежью. Цель брака. Зачем? Как объяснить молодому человеку, зачем или молодой девушке вступать в брак? И есть ли у них представление вообще о том, зачем это нужно?
У них в основном представление, что зачем действительно это нужно, поскольку это очень большая заморочка. То есть вообще в целом семейные отношения – это такая история, как показывает практика, непростая. Я не поддерживаю все вот эти шутки, мне не нравится, когда там брак хорошим делом не назовут, что...
Ну, вот советские это... такие шутки.
Ну, советские, да, мне это все не поддерживаю, потому что брак сама по себе – это идея Бога. Открываем первую книгу Библии, называется «Бытие». Ну, у нас слушатели с высшим богословским образованием, они все и так знают. Так вот, и там написано как раз, что Бог берет Адама, соединяет с Евой, создает первую семью и говорит, что это классный проект. Вот. И как бы он своим вот этим благословением освящает брак. А потом, как говорится в одной из молитв венчания, что Христос, придя на брак в Кану Галилейскую, еще раз подтвердил вот это благословение. Еще раз утвердил то, что брак – это хорошая идея. Другой вопрос то, что мы, поскольку такие греховные ребята, у нас есть эта природная поломка, первородный грех, то мы самую классную идею Бога можем испогадить и сделать ее какой-то не очень. То есть когда брак из института спасения, школы любви превращается в какую-то темницу, какой-то...
Узы брака.
Узы в худшем смысле, как то, что делает людей несвободными, несчастливыми и обреченными на сосуществование, куда мы можем сбежать с подводной лодки, вот и все прочие такие истории. И молодежь, поскольку она такая честная, и она не готова идти на какие-то компромиссы, с одной стороны, с другой стороны, очень бережет свой личный комфорт и...
Личные границы.
Личные границы, личный комфорт, вот это... такое состояние легкости, то они просто не понимают, зачем им такие проблемы. Потому что, естественно, когда два таких разных человека, как мужчина и женщина, это два разных пола, две разные вселенные. И, конечно, это совсем непонятно. То есть вот когда мы говорим это, просто, ну да, там на уроках проходили в биологии, что есть мужской пол, есть женский, и как-то плюс-минус все об этом знают. Но в реальности это не так. То есть очень тяжело до людей доходит, что, типа, вот второй человек рядом со мной, он, оказывается, ну, мыслит по-другому, чувствует по-другому, система по-другому, вообще, ну, все по-другому.
Угу.
И ты просто какое-то время, отец Павел Островский очень с юмором всегда об этом говорит, что он обижался на свою жену, что она реагирует не по-мужски. И я словил себя на том же, потому что, ну, то есть, по твоей мужской логике человек просто издевается над тобой или просто делает назло тебе что-то. И поэтому, ну, особенно насмотревшись на, как я понимаю, и как я это вижу, насмотревшись на не совсем удачный опыт своих родителей, понимая, что на втором конце провода тоже, ну, некий неадекват, потому что противоположный пол, молодежь тормозится и думает, а вообще как и зачем мне это надо. То есть, с одной стороны, оно, может быть, в определенный момент и хочется, хотя сейчас такое, такие современные условия, это, там, не знаю, можно рассуждать, хорошо или плохо, но это данность, что брак перестал быть необходимостью. То есть, если в древности это просто был институт выживания, что просто не выживешь, находясь вне брака. То есть сейчас прекрасно можно выжить вне брака, у тебя даже больше денег будет на счету, я говорю, по мужчину.
Да-да-да.
Да, и там, соответственно, женщине иногда даже там тоже никто ей не командует, никто ей ничего там не говорит, что делать, и она спокойно там тоже. То есть остались все равно то, что вот Господь благословил, то, что оставил вот это все-таки, то, что наши два пола тянутся друг к другу, идею там про детей, что у ребенка должна быть и папа, и мама, все-таки какая-то ответственность и так далее. Но в целом и процент людей, вступающих в брак, падает, и процент разводов растет, и в целом как бы сейчас все могут наблюдать определенный кризис.
Но то, что молодежь не решается вступить в брак, я бы сказала, что вот я слышала от молодых людей тоже, с которыми общаюсь, гораздо больше причин. Например, очень сложно выбрать. Потому что вот выбрал, а вдруг есть что-то еще лучше.
100% это очень частый вообще запрос. Мне понравилось, как тоже в одной из бесед на семейную тематику вот всплыла цитата Никодима Святогорца, у которого вот тоже вы спрашивали, вот как выбрать, как понять, твой, не твой человек.
Да-да-да.
Все очень боятся ошибиться. Уже как бы к астрологам сходили там, подходит ли знак зодиака.
Да.
Уже сходили там как повсюду. Уже попробовали вместе пожить. И вот все вот, ну а вдруг, не, а вдруг через год ты будешь вести себя по-другому? Вот как бы перестраховаться, как бы какой-нибудь контракт, что ли, заключить? Но, как показывает практика, ничего не помогает. То есть перестраховаться невозможно, потому что человек живой, и еще плюс такая история, что мы, типа, не райские жители. Мы не... Мы, уже у нас природа поломана грехом. И когда мы друг от друга ждем каких-то, как с нашей точки зрения, адекватных реакций, мы сами какие-то больные ребята, что мы ждем этих адекватных реакций, их не будет. Потому что мы сами выдаем неадекватные реакции. Мы сами гордые, обидчивые, раздражительные, там, осуждающие. И так далее. То есть у нас вот это такая большая проблема. И по поводу того, как не прогадать, возвращаясь к Никодиму Святогорцу, вот его там кто-то тоже доставал таким вопросом, и он сказал, знаешь, бери вот тот, кто есть, и все. Потому что, говорит, в принципе, если ты хочешь научиться любить, какая тебе разница? И мне в этом плане очень понравилось, как духовник мне один раз сказал тоже, ну, не мне лично, а он в одной из бесед по поводу семейных отношений, отец Александр, он сказал, что вот если у тебя, ты хочешь накачать мышцу, ну, ты берешь какую-то гирю и ей накачиваешь. Но вот что ты взял какую-то арматурину с бетоном, и ей накачиваешь. Что ты взял какую-то суперскую гирю прорезиненную, импортную, красивую, с таким блестящим грифом, и ей накачиваешь. В принципе, ну, одна и та же история, что ты накачиваешь мышцу. И как показывает практика, иногда люди, которые занимаются в каких-то подвалах, непонятно с какими там, не супер подобранными этими снарядами, накачивают гораздо лучше и быстрее, чем те, кто ходит в зал, потому что они пока там пофоткаются, пока походят там покрасуются в зеркало, пока запишут видео, то там пол тренировки пройдет. А те ребята просто чисто на технику там. Вот, поэтому мы вот подбирая себе какую-то гирю, не понимаем, что нам с любой будет тяжело. Это, знаете, как вот известная притча про мой крест,
ага,
как
да,
мужик
да,
себе
да.
крест выбирал. Вот это то же самое. То есть ты себе выбираешь.
Когда думаешь, выбрал самый маленький, сказали, что это его и есть.
Конечно, то есть в принципе вот если ну, какого-то тебе человека в жизни Господь послал, то в целом бери вот эту гирьку и пытайся научиться. То есть если ты на этом человеке научишься любить, даже если в итоге вы расстанетесь и не будете вместе, у тебя остался навык, ты накачал эту мышцу. Ну, мало ли, действительно произошла трагедия, и там человек больше не хочет с тобой быть. Но ты-то научился любить. и тебя, ну, вот люди не понимают этого. Людей, отдающих, ну, то есть что такое любовь в христианском понимании? Это отдавание, когда человек жертвует чем-то, причем делает это желательно бескорыстно. Ну, вот Бог есть любовь, Он отдает нам свою любовь вообще ни за что. Он ничего с нас не требует вообще. То есть он это делает просто по любви. Это я, знаете, как детям. Там, я говорю, какой-то подарок они просят меня. И говорят, там, за что-то, там, за пятерку или за что-то. Или у нас есть такой термин «по любви». То есть не надо заслужить, там, неважно, какие оценки, это просто... И говорят, пап, подари мне такое, только не, типа, на окончание эти четверти, а просто по любви. И вот если у нас это редко получается, нам это тяжело дается, то Бог это делает абсолютно всегда. И вот у нас идея научиться вот быть в отдавании по любви. И если человек хотя бы немного прокачал эту мышцу, за ним будет очередь стоять вот от Красной площади вот до сюда. То есть поэтому люди этого не понимают. И молодежь, они думают, я сейчас как-то так похимичу, так извернусь, чтобы найти вот суперкандидата, который супер будет удобный для меня.
Который вот войдет пазл в пазл.
Будет удобным для меня. А как бы муж или жена не должны быть для нас удобными. Потому что качаться – это неудобно, это выход из зоны комфорта. Когда ты занимаешься спортом, ты напрягаешься. То есть легче лежать и смотреть второй сезон любимого сериала. С чего я должен идти и напрягаться спортом? Это потом, в процессе тренировок, ты уже понимаешь, что это здорово, чувствуешь какую-то силу, энергию, драйв и так далее. Но когда ты думаешь о тренировках, ты такой, нет, не очень хочется. То же самое и семья. Семья – это, ну, как бы и про радость, и про счастье, и про высокие эндорфины, и все остальное. Но это про труд каждодневный, про выход из зоны комфорта и так далее. Поэтому какого бы ты, какую бы ты гирьку ни выбрал, даже вот супер тебе кажется удобную, поверь мне, через какое-то время она будет для тебя неудобна, ты захочешь ее сбросить просто потому, что мы, если не работаем со своим эгоизмом, то это вот такое проклятие, которое точно сработает.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Отец Николай, вот у меня есть такая знакомая, она очень давно, по-моему, 30 лет, она живет с мужем в браке, у них уже взрослые дети. И вот старшая дочь, ну, правда, она совсем молодая по современным меркам, 25 лет, это у нас еще подростковый возраст заканчивается, да, а то и продолжается. Вот, но вот мама говорит, дочка, ну что ты, вот ты никак, ну какого-то жениха себе не выберешь, я же уже хочу, значит, на свадьбе погулять. А дочка говорит, мам, ну ты сама виновата, ты вон какого шикарного папу в себе взяла, я вот такого хочу, и как бы, а такого не вижу. На что мама говорит, дочка, этого шикарного папу я тебе делала 30 лет. Понимаете, да, такой диалог, то есть... Хотя бы прозвучало это все.
Ну, знаете, вот я в своей книге, которая, слава богу, сейчас вышла, там вот эта тема, очень часто я ее обыгрываю, потому что в целом идея о том, что я могу поменять второго человека, она, к сожалению, невозможная. То есть взрослый не может поменять другого взрослого человека. У меня была больная идея в голове, я честно могу вот покаяться, потому что я уже это сделал в книге, поэтому уже не страшно, что у меня была идея, и мы как семинаристы молодые обсуждали, что вот нужно найти молодую какую-нибудь девочку и как бы сделать ее под себя.
Угу.
То есть вот я найду молодую, и как бы вот как из пластилина вылеплю ее под себя. То есть ну, максимально удобно, чтобы мне с ней было. То есть, по-хорошему, человек вступает в брак, вот зрелый мужчина, для того, чтобы взять эту женщину, чтобы она была более счастливой со мной, чем без меня. Это правильная идея.
Угу.
Но мужчина, как эгоист, думает, сейчас возьму себе женщину и сделаю ее удобной под себя, чтобы она максимально там, как бы выполняла все мои желания, вот, максимально обо мне заботилась и не отсвечивала.
То есть, я бы даже сказала, что это не гендерная история. Женщина думает то же самое.
Вот, ну да, просто я говорю про себя, поскольку это ближе мне.
Да, у вас такое.
То, что девчонки так же думают, я не отрицаю. Я слышал сам такие же разговоры, что вот я мужчина, да. И, ну и в целом у нас в народе говорят, что там хочешь себе генерала, выйти за лейтенанта, потом... Ну, кстати, это рабочая тема. Почему? Потому что если ты видишь в мужчине потенциал, и женщина смогла с ним быть, когда он еще был никем, и прошла с ним этот путь, и осталась его любимой женщиной, то тогда вот тебе и заслуженный генерал. То это действительно так, потому что женщина мотивирует мужчину, я сам могу свидетельствовать об этом. Но проблема в том, что когда мы, вступая в брак, думаем, что я сейчас второго человека поменяю под себя, это стратегическая ошибка. У нас есть ошибки такие тактического порядка. Это не так страшно, но в конце концов ушибешься первый раз головой или тебя об сковородку ушибут, как бы все равно ты поймешь, что ты ошибался. А вот когда у тебя стратегическая ошибка, то, к сожалению, это заканчивается плачевно, и потом люди, которые там 10, 20, 15, 20 лет в браке приходят, все у нас было хорошо, вдруг неожиданно он изменил. Или она неожиданно вдруг что-то перестала домой возвращаться, или еще что-то. Так это не неожиданно. Просто была точка А, а это точка Б.
Угу.
И путь огромный, то есть у вас трещать все стало 5 лет назад. Но как бы просто выгодно было это не замечать и жить в своем мире, где все хорошо, и я уже подстроил человека под себя. Поэтому вот я это четко понимаю, что в отношениях я могу работать только над собой. Только над собой. Я могу сделать так, опять же, я бы в книге об этом писал, что вот постараться стать легче, ну, бременем легче для своего, второго человека. То есть мы-то, как обычно говорим, вот на исповеди очень часто, вот как мне тяжело, Господь послал мне крест, вот мне приходится терпеть такого там безответственного мужа или такую сварливую жену.
Угу.
То есть мы такие, это называется жертвить, то есть мы такие жертвяки, вот, все. И такое отношение сразу проглядывается. А по правде, каково им со мной? То есть как моему мужу или моей жене нести такую гирю, как меня? То есть когда ты начинаешь реально видеть со стороны всю эту историю, ты вообще поражаешься, что не ты терпишь, а тебя терпят.
Сейчас, Николай, вот перебью вас на этом месте. Мне очень интересно, а как можно увидеть себя со стороны?
Вообще нереально. Самому почти нереально.
Так.
Потому что у нас настолько сломанная голова, что любое зеркало, в которое мы посмотримся, будет кривым.
Угу.
Потому что, ну, у нас психика так устроена, что как бы мы себя там не распинали, как бы мы не говорили, что я самый грешный, что я ужасный, паче всех, как мы там в каноне, паче всех человек окаянен есть, да, грешнейший, яко свинья лежит в колу, так и я с греху служу, мы все эти благочестивые фразы знаем и произносим, даже со слезами иногда, но мы так не думаем. И в реальности наша голова так устроена, чтобы в итоге себя оправдать. И в любой ситуации, даже где ты явно, ну, совершил ошибку, явно твоя женщина плачет или твой ребенок плачет, Сергей Васер, она скажет, ну, вот потому что вот надо было слушаться меня. Или потому что вот, ну, вот потому что, да, вот был молодой, глупый, выбрал себе такую, а вот теперь мучаюсь. Ну, или так далее. Там куча вариантов, каким образом себя оправдать. И чтобы получить нормальную связь о себе со стороны, нужно именно ее взять со стороны, я уже подсказал. То есть, ну, это должен быть запрос. Я сам про себя знаю, что у меня долгое время, особенно когда я был молодой, и так получилось, что я стал священником в очень молодом возрасте, 21 год, и у меня какое-то время было, то есть я интеллектом понимал, что я много что не знаю, что мне нужен совет старших, но вот такая ретивость молодая и вот какое-то такое вот безумие, что я и так все сам знаю, и я лучше знаю даже, чем... Потому что вот они что-то говорят, но они ошибаются. И вот первая мудрость, в том числе у мужчины, случается, когда он понимает, что он не во всем разбирается, то есть у него происходит разочарование в самом себе. И вот на этом стыке разочарования может появиться мудрость. Может не появиться. Иногда приходит просто старость без мудрости. Но если вот у тебя вовремя пришло вот это разочарование в себе... И ты понял, что ты, во-первых, не всегда прав, и скорее можно перечислить, мало пальцев на руке хватит, чтобы перечислить, когда ты прав. А в основном ты не прав и во многом заблуждаешься. И у тебя появляется запрос на обратную связь. Мне об этом сказал один очень опытный священник, вы его прекрасно знаете, отец Андрей Рахновский. Мы с ним часто беседуем, в том числе и на семейные темы. И он мне один раз сказал вещь, которая меня поразила.
Так.
Что-то я про исповедь ему рассказывал, что вот люди приходят, спрашивают совет, то, пятое, десятое. И он так с болью мне сказал, понимаешь, говорит отец Николай, из 100% где-то 30% людей хотят услышать какую-то обратную связь. Им интересно вообще, что ты им скажешь. 70% пришли просто, ну, как бы сказать, чтобы ты просто подтвердил их правоту, и все.
Поддержал.
Поддержал их правоту. То есть то, что вот она пришла, пожаловалась на мужа, ты просто должен сказать, ну, терпи, Бог помощь, действительно, муж вот окаянный, ну, вот, ну, потерпи, Господь терпел, нам велел, все. Ну, то есть люди, и когда ты им даешь какую-то обратную связь, они смотрят на тебя, типа, батюшка,
Минуточку.
Что ты такое говоришь? То есть, если ты совпадаешь, ну, как бы то, что ты сказал, совпало с их мнением, то ты хороший батюшка. А если ты как-то в противовес что-то сказал? И я,
Гриш... Если ты сказал, посмотри на себя, ну, грубо говоря.
Да-да-да. Если ты поставил зеркало и начинаешь что-то на эту тему, а человек не готов к этому. Я вот каюсь, я в свое время, ну, сильно тоже по гордыне, много говорил лишнего. То есть я говорил людям то, что они не хотели слушать, они не готовы были
не
услышать.
Готовы.
А мне казалось, что вот я обязательно должен сказать, а иначе вот это спасательство с моей стороны было. И поэтому вот после того, как меня отец Андрей открыл как-то немножко вот это глаза, я стал очень выборочно. То есть я вот на исповеди стал, вот реально, если у людей есть какой-то запрос, интерес, только тогда что-то говорить.
А иначе они не услышат.
Более того, что не услышат, они начнут сопротивление, даже раздражение ты вызываешь. То есть вроде бы ты и правильные вещи говоришь, но все мимо. И ты понимаешь, что ты потратил сил. То есть у меня там дети, которым реально папы не хватает. И ты вот сейчас там час говорил с прихожанином, который вообще тебя не хотел слушать, а ты просто вот в голове, в своей гордыне подумал, что ты его спасаешь.
Ты его спасаешь. Ну да, это вот известный тезис, что спасать никого нельзя, если он не просит для спасения.
Да нет, у нас вообще самый большой ужас, в том числе и для священника, вот это спасательство. Почему? Потому что у нас спаситель один – это Христос. Я теперь стал, благо, на исповеди очень хорошо лежит крест и Евангелие, и когда мне кто-то приходит, какая-нибудь бабушка, говорит, что вот у меня внуки, и вот в родителях неправильно воспитывают, и я вот не могу никак их спасти, или там свою дочку от абьюзивных отношений никак не могу спасти, и так далее, я говорю, понимаете, что спаситель один, вот он на кресте изображен. Это он только спаситель. Спасать – это привилегия Бога. И когда мы встаёмся в роль спасателя, для меня это было очень тяжелым откровением, потому что я сам спасатель, то мы встаем на место Бога. Ты ставишь себя сам, ты становишься язычником, потому что у тебя уже два Бога, Господь-Содержитель и ты. А не может быть двоебожие. У нас мы монотеисты. И вот мы недавно на эту горькую тему рассуждали с подписчиками, что вот можно поставить себя на место Бога, если ты стал спасать, судить. Господь говорит, не суди, не будешь судим, потому что судья один – это весь суд, как Христос говорит, весь суд отец отдал сыну своему единородному. Все. Когда ты становишься в роль судьи, ты становишься на место Бога. Когда ты спасаешь, ты становишься на место Бога. Когда ты прощаешь, я тебя не прощаю. Ты становишься на место Бога, потому что только Он может простить. Кто ты такой, чтобы кого-то простить? Ты можешь сказать, что тебе больно, ты можешь пожелать человеку что-то хорошее, да, там, ты можешь сказать, Бог простит. Но ты понимаешь, что вообще глобально прощать может Бог. Кто я такой, чтобы кого-то там прощать, не прощать? Это, опять же, гордыня очень большая. Вот как минимум вот эти три вещи. Да, ну, там мы пять нашли. Вот как бы три такие основные.
Вот то, что вы говорите, о, как бы увидеть себя глазами другого человека, это, не помню контекста, батюшка пришел к нам на радио и рассказал историю, когда человек, очень неточно рассказываю, человек на исповедь шел, говорит, я даже не знаю, что рассказать. Он говорит, тогда пойдите к своей жене, пусть она вам выпишет
списочек. 100%. Мне духовник рассказывал, что он был вот в такой как раз убежденности, что все хорошо, и его спрашивали про семейную жизнь. Он говорил, у нас вообще потрясающая семейная жизнь, и все. И как-то просто случайно в голове у него, вот он что-то там сам проводит лекции по поводу семейной жизни, и все, и про поводу счастья. И он решил прийти домой, и просто неожиданно возникла идея спросить у жены, счастлива ли она. И он приходит домой, батюшка, вот после службы, она там с детьми ждет его. И вот она в коридоре его встречает, и что-то вот он ее просто слушает, говорит, мать, а ты как, счастлива? И она заплакала.
Ой.
Заплакала горько, горько, горько заплакала. Он говорит, для меня это было все, это для меня был красный сигнал сирены, то, что я делаю что-то не то. Я просто живу в каком-то своем мире, где все супер, все классно, все хорошо, а человек рядом со мной просто страдает. И поэтому нам, как поврежденным и сломанным грехом ребятам, очень важна обратная связь, в том числе от родных людей. Но, как правило, у нас же какая проблема большая, что нет пророка без чести только в своем отечестве. Я вот поэтому стараюсь вообще не давать уже советов внутри своей семьи, там, братьям, сестрам, там, родителям, естественно. Потому что я понимаю, что это все. То есть нужен авторитет со стороны, духовник, какой-то наставник, какой-то друг, у которого что-то получилось. Вот мне духовник говорит, ищи людей, которые в чем-то преуспели. У них классно получается, допустим, отцовство. Угу. Или классно получается бокс. Или классно получается бегать. Или классно еще что-то там, плитку класть. То есть мы ищем людей, которые преуспели в чем-то, и у них стараемся научиться. Но это есть такой запрос есть.
Это вот важная тема. Она немножко, конечно, не сюда, но мы с мужем недавно говорили, что советов нужно просить у людей, которые вот живут так, как тебе хотелось бы, в какой-то области. Например, там воспитали как-то очень круто детей, там очень здорово прожили всю жизнь в браке или еще что-то. Но вот спрашивать просто советов – это только такое загрязнять информационное пространство внутри тебя.
Ну, потому что бесконечно. У нас много вопрошателей. И у Христа, кстати, тоже многие вопросы спрашивали, и, как мы видим, он не всегда даже отвечал. Потому что иногда люди спрашивают вопрос ради самого вопроса. По-хорошему, ты не просто спрашиваешь, ты что-то делаешь параллельно. И вот эта деятельность, она в итоге дает плоды. И в семейной жизни это очень заметно. То есть ты вот, получая обратную связь, в том числе видя, что, допустим, человек рядом с тобой как-то несчастлив, понятное дело, что это может происходить по независимым от тебя причинам, просто у него там творческий тупик, он там не реализован, он еще что-то. И ты можешь в этом плане, ты же тоже не можешь его спасти, потому что ты не Бог. Ты можешь его поддержать, помочь. Но иногда какие-то вещи, ты понимаешь, что человеку с тобой хуже, чем без тебя. Это уже, ну, как бы тревожный звонок. А вот как поменять, как что-то увидеть, иногда, да, нужен вот взгляд со стороны. Потому что когда, это вот, кстати, заметно очень, когда человек начинает работать над собой, в том числе над своей духовностью, только в серьезном плане, не то, что просто там научиться там правильно канон читать или там просто там автоматически ездить в какие-то святые места, а когда реально человек там работается, там, чтобы смирение какое-то, там для женщины важно послушание, что вообще без послушания семейной жизни никак, потому что у мужчины основной язык любви – это уважение. И если у женщины нет уважения, то мужчина считывает это как нелюбовь. И то же самое со стороны мужчины к женщине. Мужчина должен учиться ответственности. Он учится ее у Бога. Он молится об этом, он трудится, он делает шаги. Ему, может, не хочется иногда брать ответственность, а ему надо, чтобы его женщина чувствовала спокойно себя рядом с ним. И вот если человек реально занимается своей духовной жизнью, не постоянно заморачивает второго человека, а что, а ты сходил на исповедь? Вот сходи-ка ты, послушай, вот батюшка, ты правильно все говорит про тебя, сходи к нему. У нас самая большая проблема, и это действительно так, мы вот тоже с духовником об этом говорили, что люди, услышав какую-нибудь беседу, вот семейный час на радио «Вера», вот там батюшка сказал, как хорошо про мужчин сказал, что они должны быть ответственными, пойду мужу включу. И вот там лекции какие-то, точно, беседы, книгу вот я выпустил, вот подарю своему, пускай почитает, как правильно меня любить. То есть у нас у всех, как у сломанных грехом ребят, у которых вот этот эгоизм, это фоновое, фон нашей жизни такой неприятный, мы все время думаем, что вот он должен поменяться, мне тогда легче станет жить. То есть по-хорошему батюшка говорит, в первую очередь, про тебя, слушая, что говорят про тебя, как тебе быть лучшей женой или лучшим мужем для второго человека. И как тебе поменяться, чтобы стать более легкой гирей для своего супруга? Вот, то есть, по-хорошему, мы все должны для себя брать. А мы, как бы, думаем, кому бы мне показать, чтобы вот они наконец
взяли пример. Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. У микрофона Анна Леонтьева. Мы продолжим через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. У микрофона Анна Леонтьева. И, отец Николай, а скажите два слова вот про книгу, о которой мы упомянули.
Я лично благодарен Сергею Комарову, нашему дорогому другу, который тоже вот... Мы с ним много беседовали, как мы с вами сейчас. И он сказал, что было бы здорово все это изложить на бумаге.
Да, да, чтобы
все... Благодаря трудам редакторов и вообще команды мы смогли все это перенести на бумагу, долго достаточно все это редактировали. И я честно написал в преамбуле книги, в предисловии, о том, что это не какая-то книга великого провидца, пророка современности и эксперта в семейных делах Николая Конюхова, а это размышления о семейной жизни. Я это, кстати, в первую очередь написал, что это мои размышления. Вот я прошел некий Рубикон, вот у меня 15 лет в этом году исполнилось брака, я уже 13 лет в священном сане, ну, священник, и за это время я и сам столкнулся с многими проблемами, кризисами, и пытался их преодолеть. Потом я впитал очень большой, близко сердцу, принял большой опыт людей, которые приходят ко мне с проблемами, и я вижу, что проблемы очень часто однотипные, и сценарии очень часто повторяются. И есть какие-то духовные законы, которые, да, все индивидуально, но вот какие-то духовные законы базовые, они работают. Ну, просто вот, ну, вот они работают. И потом, конечно, вот этот опыт, который я, поскольку меня эта тематика интересовала, я много книг на эту тему читал, очень много лекций разных священников, разных духовников опытных, пример там своих родителей, где-то пример вот священников там, вот, и, конечно, опыт духовника, с которым мы общались на тему семейной жизни, который в какой-то момент просто, ну, спас меня и помог как-то увидеть какие-то проблемы, которые у меня тоже в жизни отыгрались благодаря его помощи. И все вместе это как-то сподвигло меня на то, чтобы все это аккумулировать, изложить размышления, потому что кому-то они могут быть полезны. Я сам написал, что я был бы прямо, ну, очень было бы здорово, если бы я ее прочитал, эту книгу, до супружества. То есть это я писал в том числе сам себе, вот молодому юноше.
15-летней давности.
Да, когда я, там, мне сколько было, там, 19 лет, я брал вот молодую девушку совершенно, и сам, будучи неопытным, и вот эта доверчивая молодая особа, которая доверилась мне, совершенно неопытному юноше, доверила свою жизнь. Такая степень безумия, опять же, с моей стороны и с ее, но, тем не менее, Господь ничего не делает просто так, и я как бы верю, что он тоже как-то в нас поверил, что, может быть, что-то получится. Но если мы сами ничего не делаем, то оно и не получится. То есть это вопрос уже к нам. И я понимаю, что я очень многие ошибки в семейной жизни допустил, в том числе потому, что как-то, ну, где-то через розовые очки, где-то просто, ну, мне не хватило ума спросить совета, или я не понимал, что еще спрашивать. Многие вещи я как-то превратно понимал и так далее. То есть эта вот книга в том числе для того, чтобы, ну, поразмышлять, подумать, может быть, от каких-то грубых ошибок, которые в том числе приводит потом к разводу, сможется людей, хотя бы чтобы они поразмышляли на эту тему. Вот. Поэтому вот этот весь опыт изложил. Книжка называется «Семья как путь», потому что это действительно
семья
путь.
«Семья как путь», да. Ага, надо почитать.
Там зрелость, доверие, там, взрослых отношений. Вот через призму духовности, через призму в том числе такого осмысления христианского именно. И там вот какие-то размышления базовые, как подготовить себя к будущему браку, то есть вот как вступать еще человек, с какими мыслями, то, что у нас мысли, там, как я буду классно с этого человека забирать, вот какие, может быть, еще идеи имеет смысл поселить в свою голову. А потом кризисы, безусловно, вот те ужасающие статистики, 80% разводов, оказывается, там есть, помимо очевидных причин, которые обычно называют, там, измены, употребление кого-то из супругов, финансовые трудности и так далее, там есть, по правде, целый пласт проблем более глубоких, которые нужно знать.
Вот я хотела как раз зацепиться вот за это ваше высказывание и спросить у вас, откуда берутся разочарования, чары, ложь? Наверное, это тоже вот в тему кризиса в семейной жизни, в тему брак, ожидания, вес, реальность. Это входит в ваш курс, и вот очень мне стало интересно, откуда берутся разочарования и почему чары — это ложь.
Дело в том, что мы не являемся чистым листом бумаги. То есть, как только мы рождаемся, мы уже сразу попадаем в какой-то социум, в какую-то семью. Мы растем в какой-то культуре. Мы читаем какие-то книги, смотрим какие-то фильмы, сериалы, беседуем с какими-то людьми. Все это на нас влияет. И, естественно, складывается в голове некая картинка. В том числе у меня, я просто по себе даже наблюдал, я все это писал, в том числе анализируя то, как оно складывалось в моей голове. То есть ты смотришь какой-то фильм, видишь, как красивый мужчина обнимает свою трепетную красивую женщину, и вот как-то в закат они уходят, и там ВН, и красивая музыка, и было, жили они долго и счастливо.
Угу.
Ты видишь, как-то вот начинаешь разговаривать с ребятами. Вот у нас, у молодых ребят, там свои какие-то представления были о девчонках, как нужно правильно с ними обращаться, чтобы они тебя любили. А потом ты там видишь пример родителей. То есть сценарии родительские, они одни из самых сильных, самых запоминающихся, и ты тоже себе это откладываешь в копилку представлений. Ну и потом твоя больная голова тоже тебе, естественно, рисует уже просто твои эгоистические сценарии, что ты вот приходишь такой домой, тебя там встречают с красной дорожкой, с конфетти.
С тарелкой горячего супа.
Ну, совсем вообще, то есть там и поют тебе осанну. Ну и все. И вот все вместе складывают в себя некие ожидания. Естественно, когда ты начинаешь проводить семейную жизнь, твои ожидания постепенно начинают скомковаться, и периодически вообще ты сталкиваешься об айсберг реальности, и твой «Титаник» начинает тонуть. Потому что, в смысле, что это за подстава? То есть это же всегда, вот как духовник говорит всегда, что вот эта дельта между ожиданием и реальностью — это обида. То есть откуда в браке столько обид? Я-то думала, что ты будешь вести себя как нормальный человек, а ты скотина. Или я думал, что ты вот как нормальная женщина, а ты истеричка. Ну и все. И виноват-то не второй человек, а просто ты себе навыдумывал каких-то воздушных замков, и они тебя приводят... Я сам, кстати, отследил это пару раз, что я вот приходил домой после всеночной, я отслужил, там, допустим, утром литургию, днем у меня были там двое крестин, трое, потом еще беседы, все-все-все, вечером всеночное, все. Я вот максимально в уставшем, выжатом и потраченном состоянии еду домой, и у меня ожидание, ну, абсолютно, как с моей точки зрения, мужской, адекватный, что вот я добытчик, я вот целый день работал.
Угу.
Там дома у детей школы нету, у жены работы нету, они там отдыхали, ну, естественно, чем еще занимаются дома. Я сейчас приеду, мне... встретят красивая жена в красивом платье, которое специально для меня надела. Ужин теплый, вкусный, подготовленный. Дети, которые уже сделали
нарядные.
Все уроки, которые там убрали уже все свои комнаты, и желательно в кроватях читают свои книжки. И я вот подойду их чмокну, и вот они уже сразу заснут, прямо когда их буду целовать. И все. И вот у меня был как раз такой случай, я уже несколько раз его озвучил, но он просто очень показательный, как я вот как раз в таком состоянии приезжаю. Мы тогда еще жили в Подмосковье, и я вот уже темно, приезжаю домой с пакетами продуктов, такой добытчик типичный. И я вхожу, полное вообще такое чувство, как будто татаро-монгольская ига именно ко мне. Вот она тогда в 1380 году закончилась, вот сейчас она началась опять, просто отдельно в моем домике. Вот, и то есть... потоптано все, горы грязной посуды, дети перемазаны в какой-то краске, бьют друг друга тапком, кто-то плачет, кто-то прячется, то есть там какая-то вообще кипиш. И такие: «Папа, мы голодны, мы хотим поесть». И все начинается какое-то это. Я смотрю как бы с разочарованием ужасным, с этими сумками двумя продуктов. Мне никто их не берет, не раскладывает, не благодарит, не говорит, какой я классный добытчик. Я говорю: «А где мама?» А там она в комнате прячется под одеялом. И смотрю, действительно, в комнате лежит моя жена под одеялом и плачет. «Убери их от меня, пожалуйста, я не могу их больше видеть». И вот максимально дельта между того, что я ожидал,
ага,
и то, что я получил. И вот если...
Но обиды у вас не возникло все-таки?
Ну, по-разному бывало. Бывало, что я обижался, и в такой очень часто в безумие попадает. Я, кстати, вот сейчас уже это отлавливаю. И поскольку мне это перестало нравиться, то есть ты когда вот начинаешь видеть реально вот эти минусы того, как ты жертвишь, когда ты в обиде, когда ты в осуждении, когда ты вот в какой-то прелести духовной, тебе раньше ты от этого что-то через это решал, как-то выигрывал, ты себя начинал жалеть, бедная, несчастная, вот такая жена, такой вот муж мне достался плохой, как же тяжело, Господь мне послал испытание, ну да, вот нужно нести мне такое испытание, да. Еще вот человек обижается, ноет, и обижается на Бога параллельно и так далее. И вот когда ты понимаешь, что это ужас, это мрак, ты никогда не будешь счастлив в таком положении, ты начинаешь оттуда выбираться. Руками, ногами, вгрызаясь в землю, просто я не хочу больше здесь быть. Я хочу, как бы, все это моя жена, я ее выбираю. Я понимаю прекрасно, что она может устать. Я понимаю прекрасно, что дети, они всего лишь дети, они не обязаны быть чистыми, спокойными, удобными для меня, они должны быть счастливыми и так далее. То есть это просто... И ты уже сам ищешь где-то силы, сам просишь у Бога уже помощи, сам умеешь себя приводить в порядок, там, зайти куда-нибудь на полчаса на беговую дорожку или где-то посидеть, или полежать, или там отдохнуть, или на... У меня пару раз было, я прям в машине на руле поспал 15 минут и уже чуть-чуть перезагрузился. Вот. И тогда ты выходишь из этого. А так, чем больше мы строим ожидания, мы все время их строим. Все время их строим. Мне когда духовник сказал вот одну фразу, которая меня так больно по сердцу порезала, он говорит, пойми, тебе никто ничего не должен. В смысле? Ну, как бы, он мой муж, он должен меня обеспечивать. Он должен там то-то. Он должен мне цветы дарить. Он должен меня выслушивать. Ну, он должен. То есть, когда мы говорим «мой муж», это означает «он мне должен». Угу. Когда я говорю «это моя жена», это означает «она мне должна». То есть, мы так не говорим, но оно предполагается, оно...
По текстам идет, ага.
Ну, со звездочкой, вот к мелким шрифтам, там именно так написано.
Ага.
Там, причем на разных языках. Я видел. И все. И, соответственно, ну, ты как? Ты должна. А если ты это не делаешь, а ты должна, то я обижаюсь. И все, и люди годами живут в обидах. Годами.
Годами, да. Это правда. И это так, на самом деле, больно смотреть. И если смотришь, то действительно можно подумать, а зачем это нужно.
И самое ужасное, что человек, живя в обиде, обида съедает где-то 80% жизненных сил и жизненной энергии.
А обида же еще наркотик прекрасный.
Да, и это очень выгодно. То есть ты настолько закапываешься в этой обиде, что ты даже не знаешь, а как по-другому. Тебе кажется, что ты можешь добиться своих каких-то целей и заставить другого человека, чтобы он все-таки сделал то, что должен, негодяй. Именно тем, что ты на него обижаешься. Он должен вдруг понять, осознать, какой он негодяй, ему должно стать стыдно ужасно, и он должен исправиться.
Должен бежать и делать то, что он должен.
Да, да, да. То есть вот все равно пытаемся каким-то образом повлиять на него, чтобы он стал нормальным наконец. А это прелесть, это невозможно.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Отец Николай, вот еще очень важный, меня волнует вопрос. Ну, на самом деле мы, конечно, очень хотим, чтобы отношения, ну, были, ну, так скажем, законными, да, чтобы люди женились, выходили замуж, чтобы создавали семьи. Но вы написали про какой-то некий трехлетний кризис семьи. Почему трехлетний? Что это такое?
Ну, это я просто мем использовал популярный, что любовь живет 3 года.
Ага.
И там разные кризисы были. Есть 1 года, 3 лет, 5 лет, 10 лет, 15. В принципе, там можно любые цифры подставить и сказать кризис, и как бы сказать, что какие-то эксперты его выработали.
Мичиганского университета здоровья.
Да. Но в целом они действительно есть. И там они связаны с разными факторами, в том числе с первыми разочарованиями, с там, кризисом среднего возраста, у мужчин особенно. 35-40 лет, там такая опасная, турбулентная история. Ну и так далее. Там, с рождением первого ребенка очень много кризисов связано с семьей именно с этим. Я, кстати, об этом в книге тоже написал. И просто ты смотришь, ну, определенные закономерности. И это, конечно, не панацея, но, во всяком случае, если хотя бы человек предупрежден, он вооружен, если он понимает, что вот здесь некая опасная зона, может быть, он будет чуть внимательнее. А по поводу того, что там в брак вступать, чтобы блуда не было, это 100%, и понятно, я вот там, у меня 3 дочки, я уже со старшей, ну, о чем-то таком говорил, она сама меня спросила. Я говорю, что понимаешь, что если ты к себе относишься, ну, понимаешь свою ценность, это вот в психологии есть такой термин «самоценность», ну, у нас, как бы у христиан есть термин более подходящий, это целомудрие, целостность. То есть ты понимаешь свою целостность и не хочешь ее тратить, не хочешь ее терять, что у тебя, ты нормально к себе относишься с любовью, ты не будешь позволять с тобой, чтобы тебя кто-то использовал и бросил, и все. Потому что у тебя останется просто дыра в сердце, а человек просто получит удовольствие и сбежит. И поэтому, если ты, вот это я для девушек, что если ты, папа у тебя был добрым, заботливым, таким охраняющим, который тебе дал нормальную самооценку, самоценности, вот приучил к этому навыку духовному целомудрия, то девушка понимает, а зачем я буду позволять с собой так обращаться?
А если не было такого папы, честно говоря?
Девушке приходится самой. Это сложнее, но это не приговор. То есть у меня тоже есть молодые девушки, которые, да, они постепенно дошли до того, что нельзя позволять с собой так обращаться, что я уже как взрослая женщина, я несу ответственность, в том числе перед Богом, за свою жизнь. Я не могу позволить, чтобы какой-то хмырь со мной так поступил. И там вот эти все страхи, а вдруг я останусь одна, а вдруг он, а может, он все-таки уйдет от своей жены и будет со мной. И все вот эти прочие штуки, то есть когда женщина понимает вот ценность вот этой своей целостности, своей чистоты, понимает, что вот ей подходят только отношения по-настоящему по любви, отдающие. То есть в этом плане я молодежи вот часто беседуем, в том числе про интим, до брака, там, все эти вещи, когда люди живут до брака вместе, сожительствуют и так далее. Я говорю, понимаете, интим не является грехом с точки зрения православного понимания, потому что это одно из разрешенных Богом удовольствий, как вот еда, так и интимная близость. Но есть условия определенные. То есть мы не можем как бы как животные к этому относиться. То есть там должна быть как минимум любовь в подлинном понимании, что это такое. Это желание быть отдающим для второго человека. Не забирать с него, а отдавать.
Да, с чего мы начали,
С чего мы начали. И второй должна быть ответственность. Какая, говорю, ответственность у вас друг перед другом?
Угу.
Где? То есть у нас ответственность в том, что вот просто вот мы пока поживем, если что, у нас есть даже неразобранные чемоданы, которые мы соберем и разъедемся. Где ответственность? Какую ответственность парень несет за свою девушку, которую он приглашает в постель? Какую? Что он перед Богом отвечает? Перед обществом? Перед ее родителями? Где ответственность? Если нет ответственности, нет любви, то это грех, это то, что является нелюбовью. А у нас, у христиан, все, что не любовь, все грех. Такая история. И это, кстати, очень хорошая подсказка, особенно для молодежи. Они такие, а вот это грех, а вот это грех. Я говорю, все, что не любовь к Богу,
прекрасная
ближнему, к себе, все грех.
Ага. Как определить тогда, есть эта степень ответственности, ну вот, например, в молодом человеке, или нет?
По поступкам. Мужчина, когда говорит, мы, ну, как бы слушаем, но вполуха, потому что есть профессионалы, которые очень красиво умеют говорить, но там смотришь, он живет с мамой, сам за себя даже не может взять ответственность, и там у него уже там 10 девушек было, и понятно, что он просто умеет правильные фразы говорить, которые понравятся девушке, ну, чтобы получить с нее каких-то удовольствий, и все. То есть нужно смотреть, не слушать, а смотреть по фактам реально, что в человеке есть. Готов ли он взять ответственность за что-то? Берет ли он ответственность уже сейчас? Или нет, или только слова? А с точки зрения мужчины, он смотрит на девушку, насколько, ну, во-первых, она сама понимает себя хотя бы немножко. То есть она может ему реально дать какую-то более-менее достоверную информацию по поводу себя. А во-вторых, насколько он готов брать ее, чтобы решать ее проблемы. И, то есть, он, если он берет себе, опять же, девушку, чтобы она была удобной для него, он всегда проиграет. Потому что у него может быть там тяжелое время, там, начало женского цикла, у нее может быть, она может быть беременной. А когда женщина беременна, очень уязвима, очень. К ней нужно настолько бережно относиться.
На цыпочках.
Просто ее там. А если человек нацелен только получать удовольствие, какая там беременность, роды? А вдруг она заболеет? А она на ребенка, вот она родит ребенка, она потратит свои витамины, у нее там волосы начнут выпадать, ногти белеть и все остальное. Ты готов платить за восстановление? Ты готов вообще вкладываться в этого человека или нет? Или ты хочешь просто весело походить в киношку и все? То есть это же очень важно, как вот мальчик сам смотрит на девочку, как девочка смотрит на мальчика. Вот. Насколько девочка готова действительно быть в послушании к мужчине, к своему? Насколько она готова выбирать его как мужчину? Это такие вопросы непраздные, которые хорошо, когда люди задают, в первую очередь, и самое главное, по поводу самих себя. насколько я готов к отношениям, и что в этих отношениях я могу дать. Не мне могут дать, а я могу дать.
Отец Николай, вот вы когда говорите с молодежью в этом ключе, вы встречаете вообще такое радостное понимание, что я могу дать, не что я жду?
Ну, по-разному. Ну, во-первых, я стараюсь всегда с юмором, потому что юмор – это такая открывашка, которая вскрывает сердца молодых ребят. И потом, поскольку я общаюсь, у меня дети-подростки, они меня учат всяким современным трендам. Я, конечно, стараюсь не перебарщивать с этим, но, тем не менее, я плюс-минус могу привести какие-то релевантные примеры, которые будут отзываться в сердцах молодых людей. Мы с ними, я не скрою, иногда диспутируем. Они мне что-то иногда рассказывают. Я же тоже... Мне важно не только быть каким-то проповедником, и я вот пришел вам рассказать истину, а ну, какими-то поделиться своими наблюдениями и в том числе получить обратную связь. Мне это ценно. Они иногда раскрываются, начинают со мной спорить, а иногда, наоборот, соглашаются. Где-то они начинают задавать вопросы неудобные. И это здорово. Мне очень нравится такой живой контакт с молодой аудиторией.
Отец Николай, вот осталось совсем немного нашего разговора. Хочется себе какие-то полезные обнаружить, но не лайфхаки, как говорят, а просто какие-то вот секретики. Все равно люди вступают в брак с ожиданиями, да, все равно у них маячат какие-то там отношения родителей, какие-то прочитанные книги, очень много фильмов заложено в головы, и очень много романтики. И вот как все-таки сохранить эти отношения? Какие-то есть у вас такие, ну, рецепты, советы, да, чтобы, с одной стороны, чтобы семья не накренилась в сторону вот этих обид, которые, как вы очень здорово сказали, между ожиданием и реальностью, вот за все пространство между ожиданием и реальностью, вот этот разрыв как раз и заполняется обидой. И обида становится привычным таким поведением, он как бы она самоутешающая такая, вообще состояние такое самоутешающее, я страдаю, я обижен, и, в общем, я под наркотиком на самом деле нахожусь, да. А с другой стороны, как бы как вот не начать, да, вот эти вот спасения и тем самым просто задавить другого человека своей мудростью, там, знаниями. Расскажите немножко об этом, потому что целую книжку написали. Я думаю, что, во-первых, призываю почитать книжку всем, кто хочет начать супружеские отношения. Книжка называется «Семья как путь».
Я могу сказать, что, вот знаете, там секреты, советы. Хочется, с одной стороны, просто вот показывать пример, это и вот лайфхак всем родителям, которые очень хотят, чтобы дети, особенно выросшие дети, как-то не повторили ошибок или вступили в счастливые отношения. Покажите им пример. Покажите, что вы там в свои 40-50 лет можете быть счастливыми, радостными, интересными, такими яркими. Они посмотрят такие, ух ты. И если у вас это получилось... Вы такие классные, то с вас просто они захотят, они сами придут спрашивать какой-то совет. Не мы будем бегать им книжки совать и включать в наушниках какие-то лекции батюшек, а они сами будут приходить. Это уже просто... Ты же всегда видишь, если где-то классно, ты ходишь так же.
Это очень интересно, что вы вместо вот выражения, которое могло бы ожидаться, чтобы они увидели, какими вы были благочестивыми и смиренными, вы сказали яркими и радостными.
Ну, молодежь, она же смотрит на яркие примеры, вы же понимаете? То есть если одно другому не противоречит.
Да, я понимаю, да.
Человек
да.
может быть благочестивым и радостным. Я, наоборот, всегда говорю, вот мы с подписчиками, я их иногда так немножко подшучиваю, что они у меня... Я же преподаю в школе, я их называю пятые Б. Вот, я говорю, пятый Б, записываем красной ручкой. Радость – признак духовного здоровья. Об этом в свое время папа мне несколько раз говорил, и это у апостола Иакова. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. То есть вот эта радость как признак духовного здоровья.
И наоборот.
И наоборот.
Не радость, как признак духовной болезни.
Духовной болезни. Если ты ходишь как хмурый, как туча всем, там, настроение портишь себе и всем остальным, то это признак духовного заболевания. Поэтому... В целом, вот такое наблюдение, я уж не знаю, насколько это подсказка, но это просто наблюдение. Если человек хочет в браке для второго человека быть лучшим мужем или лучшей женой, есть надежда на то, что этот брак будет счастливым. Если два человека в семье борются за отношения, есть надежда, что брак выстоит. Если люди готовы видеть свои ошибки, и вместо того, чтобы бесконечно рефлексировать по этому поводу или обвинять другого, стараться просто учитывать опыт этих ошибок и идти дальше, то действительно в отношениях есть будущее.
Слушайте, ну замечательный на самом деле совет, потому что это как-то очень понятно, отец Николай. Вот особенно родителям, будьте счастливыми, будьте радостными, будьте яркими, и это в общем составит картину, которую я называю харизматично верующие люди. Простите, пожалуйста, меня за это выражение. Спасибо большое. Сегодня мы со священником Николаем Конюховым, клириком храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, поговорили о супружеских отношениях, о том, как их сохранить, о том, что такое ожидание, что такое реальность, и как, наверное, все-таки жить семейную жизнь счастливо и радостно. Спасибо, отец Николай, за эту беседу.
Вам спасибо.
У микрофона была Анна Леонтьева. Прощаемся с вами до следующей субботы. Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».